Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 11 жніўня.
Варушняк на нарадовым, як у Варшаве Макс Корж выступаў.
Антываенная яго прамова. Такая спроба сидзець на ўсіх креслах і нікога не пакрыўдзіць, але пры гэтым нешта сказаць.
Сустрэча Трампа і Пуціна на Алясцы. Што чакае Беларусь?
Переговорны працэс в такіх условіях, он почти што процентов на 80 обречён на правал.
Пра грошы, Крым і жонку палітыка. Размова з Сергеем Ціхановскім.
Если бы моей жены что-то было, как вы говорите, миллионы, так стал бы я просить, да.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
9 жніўня на стадыёне Нарадовым у Варшаве выступіў Макс Корж. На яго канцэрт прыйшло больш за 60 тысяч чалавек.
Беларус з Беларусі, як сябе прадставіў Максім, мог бы сапраўды ўвайсці ў гісторыю як першы ўсходнееўрапейскі артыст, які сабраў найбуйнейшую пляцоўку ў Польшчы, але запомніцца тым разам іншым.
Палякі, абураныя паводзінамі фэнаў выканаўцы, якія парушалі грамадскі парадак, ладзячы дзвіж з алкаголем, наркотыкамі і гучнай музыкай на вуліцах Варшавы, а потым стварыўшы хаос на самім стадыёне, пераскокамі з трыбун на танцпол і бойкамі з сек'юрыці і паліцыяй.
Беларусы ж расчараваныя самім Максам, які так нічога за апошнія 5 гадоў і не зразумеў, застаўшыся апалітычным лунінецкім хлопцам з 2019 года.
Чаму быць апалітычным артыстам ягонага ўзроўню кепска. Таму што рэжым Лукашэнкі катуе людзей у турмах, а расійскія ракеты забіваюць украінцаў. І ўсё акурат адназначна. І крычаць «Астанаві вайну» замест «Расія, астанаві вайну» ў 2025 годзе – так сабе рыторыка.
Галаўрэд стрымінгавай платформы «Беларус тумораў» Павел Свердлоў таксама схадзіў на канцэрт Макса Каржа. Якія высновы ён зрабіў? Далей у нашай праграме.
Паша, чаго ты чакаў ад гэтага канцэрту і што ты адтуль вынес у выніку?
Ну, я асабліва нічого не чакаў, таму што я быў на канцэрце Каржа ў 2019 годзе на стадыёне «Дынама». І там быў 4-гадзінны канцэрт з вялікімі паузамі, з вельмі доўгімі прамовамі, такімі вельмі абстрактнымі, ведаеш, ні пра што. Пра космас, пра тое, як жыць. І я, у прынцыпе, так думаў, што, ну, можа быць, будзе прыкладна тое самае. І яно было прыкладна тое самае, толькі больш, нашмат больш арганізавана, ўжо менш пауз, ўсё больш чётка, са спецэфектамі. Но тут я, канешне, скажу, што калі ты вот ставіш ўжо машыны, якія агонь выплёўваюць, да, то это ты заходзіш ўжо на канкурэнтную пляцоўку з гуртом «Рамштайн» атрымліваецца, а тут вельмі складана канкураваць. Да? І, адпаведна, ніякіх чаканняў не было. Я ведаў, што, ў прынцыпе, мне гэты канцэрт не толькі спадабаецца, але, ну, такая эпічная з'ява. Беларускі выканаўца Макс Корж, просто хлопец слунінца, бірае галоўную арэну Польшчы, не то, што Варшава, а Польшчы, да, там, кажуць, 60 тысяч чалавек, 70 тысяч, там, 75, некаторыя кажуць, 80, ну, это, ведаеце, ну, неважна, шмат людзей, вельмі шмат. Вось, я думаю, ну, трэба сходзіць, паглядзець, што там будзе.
І што ў выніку было?
Ну, ён вот адразу пачаў са свайго баевічка пра «Стадзік разнесём». Я тут адразу зразумеў, што палякам гэта не спадабаецца. Ну, ток, «Стадзік, мы ваш разнесём, ребята». Канешне, там палякі, якія былі, я думаю, і ў зале, і вот стюарты, да, якіх было вельмі шмат, яны, хутчэй за ўсё, нічого не разумелі, таму што, у прынцыпе, там нават і рускамоўны чалавек, які раней не чуў песень Каржа, калі вот ён прыйшоў просто на гэты стадыён, ён бы таксама нічого не зразумеў, таму што, ну, кажуць, што стадыён Нарадова не створаны для музыкі. Вось. Ну, як бы там такія былі магутныя басы, і музыка Каржа, яна, ў прынцыпе, апошнім часам, яна так у канве гэтага не толькі расійскага, але, власна, і сусветнага такого рэпа, дзе басы качаюць, а выканаўца нешта нейкім дзіўным голасам у сваёй манеры прамаўляе, і, ў прынцыпе, больш нічога няма. Да, вот можна, ў прынцыпе, параўнаць гэта, напраўду, з бардаў беларускай песні, калі чалавек просто на гітары акорды грае сабе, да, вот падыгрывае, каб спяваць, і мелодыю спявае голасам. Толькі тут кожны акорд это там 100 кВт, такі бдэмс-бдэмс-бдэмс, да? Вось. А далей былі больш старыя песні, ўжо такая канцоўка канцэрта была лірычная, і заняло гэта ўсё ўжо не 4 гадзіны, як 6 гадоў таму на стадыёне Дынама, а амаль 3, але, ну, тым не менш. В цэлым всё было якасна, канешне, бачна, што ў Каржа крутая каманда. Ён навучыўся граць на сінтэзатары, на піяніна, і акампаніраваў сабе нават адну там песню. І ўсё гэта, вот я згадываю зараз гэты момант, да, і, ну, ён так брудненька сабе падыгрываў, да, то бок гэта не Фредді Меркюрі на фестывалі Live Aid, які спявае Багемскую рапсодію з раялем, да, але, ну, вот сэнс усяго гэта дзейства, ўсё гэтай падзеі было тым, што гэта ўвогуле ты не пра музыку, в прынцыпе, да? І не пра тое, што там Корж казаў паміж песнямі, лепш бы ён, канешне, этого не рабіў, але ладна. Сэнс чыста ў тым, што вот ёсць варушняк, да? Такі магутны рух, гэтыя хлопцы на танцполе і дзяўчаты, безумоўна, пераважна хлопцы, яны збіраюцца разам, каб адчуць плячо адно аднога, каб адчуць, што яны вот каманда, што ёсць некі сэнс у гэтым. Таму Каржа і называюць, у прынцыпе, голасам свайго пакалення, да, і ён вось гэтым, у прынцыпе, крыху згубленым, таму што ў падлеткавым узросце ўсе крыху згубленыя, канешне, ўсе па-рознаму ў розныя часы, да, ну, але вось гэтыя тэмы пра тое, як знайсці сябе, як праталкацца куды-небудзь да ўвогуле нармальнага жыцця, да верху, да, якія хвалююць людзей там 17-20-гадовых, там 25-гадовых, да, вось ён ім дае вось гэта усведамленне еднасці, ну і плюс сяброўства, тусоўкі, там некая рамантыка,
маладасць, да? Радасць.
Молодость и радость, да, як спел Ляпис. Ну, или Ляписы все ж таки, они такие, больше элитарные продукты, уравнение с Коржом. То бок, ну, ты вот пытаешься, что было, да, спевали дрэнна, музыка дрэнна, ну, ни про что, як бы, да, але было круто.
Атмосферно.
Ну, вот атмосферно, круто, да, то бок, реально, это просто фантастика, ну, вот.
Мой,
круто, это
мой
не сын, то слово.
Який там был, он сказал, что его на вот вось дрыжики по скуры были, коли он там с трибун с нізе зверху глядзеў на тое, што адбывалася.
Не, ну мы таксама ж бачылі, это можа проста ён не бачыў, хаця я думаю, што ён бачыў таксама запісы, то ёсць і тых слэмаў агромных на танцполах, на канцэртах Каржа. Ну, шмат беларусаў было там, і вядомыя былі беларусы, і слэміліся, у прынцыпе, мае знаёмыя. Вось я то сядзеў на трыбуне, я ўжо такі, ведаеш, ўсё ж такі старычок.
Ну.
Вось, яшчэ ў гэтай тусоўцы важны элемент это стрымеры. Там былі стрымеры на гэтым канцэрце. Это побач з імі такі таксама быў варушняк, да, то бок все з імі хочуць сфоткацца,
все
хочуць сфоткацца.
Так,
зоркі,
вот
быў Кіеўстонер, адзіны чалавек, які якога я ведаў з іх, это вот Кіеўстонер, які быў там у грыбах, і ён, ну, шмат дзе, карацей. Вот. І я так разумею, што яны таксама все разам, ім это ўсё падабаецца, яны падтрымліваюць адно аднога, то бок тут вось гэтая субкультура, яна добра праматуецца, да, праз сучасныя там платформы, вось. І гэта ўсё вот разам так вот у іх працуе.
Сябры, гэта праграма Еўразум, і тут Павел Свярдлоў расказвае пра свае ўражанне ад канцэрту Макса Каржа ў Варшаве.
Ну, глядзі, але не ўсе беларусы былі задаволеныя тым, што адбылося. Я маю на ўвазе, што як бы Корж крыху не апраўдаў спадзевы з 9 жніўня, так, ну, я чакалі, што ўсё ж ён неяк адзначыцца, скажа, эй, беларусы, я пра вас памятаю, так, у гэты важны дзень, дзень яднання беларусаў. Ну, і палякі вельмі незадаволеныя тым, што адбылося на стадыёне Народовым і вакол яго.
Ну, нашы спадзевы – это нашы праблемы, як кажуць, да, хаця, канешне, просто так ставіць канцэрт, такую галоўную падзею на 9 жніўня, ну, вот з нашага глядзяча это крыху дзіўна, да, але выглядае на тое, што Корж зрабіў гэта, не збіраючыся ніякім чынам акцэнтаваць на палітыцы, а хутчэй з маркетынгавымі меркаваннямі, менавіта, каб мы падумалі, што это вот спецыяльна для нас вот зроблена, і вот гэтую дадатковую аўдыторыю, якая, у прынцыпе, может быть, и не пайшла б, да? Но подтягнуть. З іншого боку, было шмат бачебастягоў. И я думаю, вось ведаш, просто за літеральна там некалькі гадзінаў до концерта пайшла навіна про тое, что бачебастягі не будуць
пускаць.
І таму люди прыхавалі их усё ж таки, да, неяк. Тому что, калі я заходзіў, там не было ніводнага бачебастяга забранага, да, адабранага аховай. Але украінскія стягі ў сметніцы, это одно з моих самых вялікіх уражанняў, калі шчыра вот гэта канцэрты. Просто ведаш яшчэ да пачатку канцэрта, то бок калі ты, ну вот Украіна, да, мы уяўляем сабе, што вайна ідзе, міжнародная падтрымка, гэта ўсё, і калі ты раптам апынаешся, вот праходзіш просто і бачыш, што ну просто вот украінскія стягі ў сметніцы ляжаць, да, ты такой, што, типа, як гэта ўвогуле магчыма? Ну быў там адзін дзядуля вот з аховай, з сцюардаў, які даставаў іх і навязваў на краты, да, то бок каб
можна было потым пасі і забраць.
Было забрать, ну, как бы это не выглядало так, ну, мне так. Здаецца, увогуле, да? А, вось. Так что Корж тут нас переиграл, ніякай политики у гэтым не было, але тое, что ён казал на концерте, это так само было настолько, то бок ему не трэба про политику увогуле вот размаўлять, да, калі ён залупіў, что, ну, беларусы и поляки, это ж один народ, только язык розны, да, ну, и зноў, ён не разумее, что калі люди чуют зараз один народ, у іх, ну, абсолютно негатыўныя коннотации, да, тому, что Россия напала на Украину, и і Беларусь таксама тут як тут мае адзін народ, да, там вось, а тут Корж кажа, што беларусы і палякі это адзін народ. І прычым добра зразумела, што ён мае на ўвазе. Ну што вот пацан хоча паскокаць пад біты, да? І паляк пацан хоча паскокаць пад біты, паслухаць рэп свой, пачыліць разам з сябрамі там, на турнікі схадзіць, у футбол пагуляць там і так далі. Вот это мае на ўвазе Корж.
Простыя калі... людзі, гэта простыя
людзі. Да, простыя людзі, это вот простыя людзі. Политики-то политики там. Вот, калі он кажа, мы аднолькавыя, да? Але, ну, мы-то все разумеем, як гэта гучыць, і што это можа азначаць, да? Вось, ну, і яшчэ былі неудалыя, мне здаецца, такі, вот, антываенная яго прамова. Такая спроба сидзець на ўсіх креслах і нікога не пакрыўдзіць, але пры гэтым нешта сказаць, да? То бок, калі он кажа, што, ну, вот, краіна ў закладніках, людзі, якія пад гэта не падпісваліся, гніюць у акопах. Ну, і далі там нешта працягвае. Ну, я так думаю, акопы это там, дзе абараняюцца, здаецца, да? У Расіі, здаецца, на вайну шмат хто добраахвотна ідзе па контрактах, там яны ж там грошы, вот ось гэта ўсё, да? Так, так якую краіну меў Макс Корж? Ну, я, конечно, спадзяюся, што ўсё ж такі ён меў на ўвазе Расію. Але вот у цябе ёсць жаданне выказацца пра палітыку, так, а скажи. Яйкаў назваць канкрэтна вот Расія агрэсар, да? Там і гэтак далей. Вот не хапае, нема, да? Тебе вот, ну вот и отрымливается вот такая вот ситуация, вельми неемкая.
Но мне подается, что поляки больше не пустить Макса Коржа на стадион народовый.
А он сказал, что он любит бывать у Польши, приезжать в гости.
Ну, Машенский еще... так само любил бывать,
да,
в Польше.
Да, ведаешь, ты еще меня зачапило, и он несколько разов сгадал 2019 год. Типа, вот памятайте, вот в 2019 году его концерт был в Варшаве в 2018 году, кажется, что совсем не подобно, а в 2019 был на Динамо, и вот, а далее, и вот и снова пустота. А что далее? А что отбылось-то, Макс? Ну, скажи вот людям, своим прихильникам, что было далее, как бы, да, расскажи им. А нет, а далее просто что-то поломалось. Вот. И мы перескочили автоматом у 25-й год, у яким отрымливается все из ноу хорошо, и можно собрать 60 тысяч на стадионе. Ну, чамусь у Варшаве, а не у Минску. Але мы ведаем же, что там есть запланированные концерты у России.
Не-не-не, это, як опынулося, это те старые афиши висять.
Старые, так, да, это с 2019
да,
года.
С 21 года. Ён мусіў, да? Памятаеш, паехаць у Расію, і гэтыя канцэрты былі адменены.
Ага.
Вось, і гэта яны там вісяць.
Ну, хоць все не так дрэнна, да, все ж таки, да. Но, але на пытанне, так чаму мы збіраемся ў Варшаве, а не ў Мінску, Корж не адказа. Просто мы збіраемся ў Варшаве, так атрымалася само сабой.
Дзякую табе вялікі за аповед. І нагадаю, гэта быў галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў, які наведаў у Варшаве канцэрт Макса Каржа.
Дзякуй, сябры, да пабачэння.
Далей у праграме «Еўразум».
Сустрэча Трампа і Пуціна на Алясцы. Што чакае Беларусь?
Переговорны працэс в такіх условіях, он почти 100% на 80% обречён на провал.
Про гроши, Крым и жонку политика. Размова с Сергеем Тихановским.
Если бы у моей жены что-то было, как вы говорите, миллионы, так стал бы я просить, да?
Сустренимся после новинок спорту.
На Еврорадио новини спорту. Батэ у 17-м туры чемпіянату Беларусі пацярпеў паразу ад Іслачы з лікам 0-2. Гэта сёмае паражэнне барысаўчан запар і працяг серыі з 10 матчаў без перамог. Мінская «Дынама» і МЛ «Віцебск» разграмілі сваіх супернікаў з аднолькавым лікам 4-0. Фанаты «Дынама» крычалі словы ў падтрымку трэнера Вадзіма Скрыпчанкі, якога адправілі ў адпачынак, але ж пакуль не ў адстаўку. Яго лёс можа вырашыцца на гэтым тыдні. Віцебскі клуб працягвае упэўнена лідзіраваць у вышэйшай лізе на 10 балаў, апераджаючы Славію, якая ідзе на другім месцы. Беларуска з польскім пашпартам Марыя Жозік заваявала бронзу ў скачках у вышыню на турніры ў нямецкім Хайльбронне. Спартоўка паказала вынік 1 метр 96 сантыметраў. Перамогу святкавала немка Крыстіна Хонсель, якая ўзяла планку на 2 метрах. Серабро ў яе суайчынніцы Імцы Онэн з вынікам 1,98. Команда пары НН беларускага трэнера Алексея Шпілеўскага пацярпела чацвёртую паразу запар у расійскай прэм'ер-лізе. На гэты раз ад Растова, які да гэтага таксама не набіраў ніводнага пункта. Для беларускага трэнера гэта самы горшы старт у чэмпіянатах за яго кар'еру. Беларускія футбалісты-аматары, якія стварылі ў 23-м годзе каманду «Пагоня», паспяхова стартавалі ў Кубку Польшчы, разграміўшы «Хынуф» з лікам 6-0. Гэта быў першы рэгіянальны этап спаборніцтва. У «Пагоню» трэніруе экс-гулец брэсцкага «Дынама» і «Батэ» Віталь Гайдучык. Нядаўна каманда падала дакументы ў Федэрацыю футбола Польшчы, каб прыняць удзел у чэмпіянаце краіны. Зараз фундатары чакаюць адказу ад польскіх чыноўнікаў. Беларус Роман Цішкоў выйграў шматдзённую велагонку першай катэгорыі ў Кітаі. Спаборніцтвы прайшлі з 7 па 10 жніўня і сабралі 100 ўдзельнікаў. Цішкоў, які выступае за кітайскую каманду Лі Нінг Стар, перамог на першым этапе і ў выніку апярэдзіў ізраільцяніна Омера Гольдштейна ў агульным заліку на 4 секунды. Барселона можа згуляць матч чэмпіянату Іспаніі ў ЗША. Каталонцы хочуць правесці выязную сустрэчу з Вільярэалам, запланаваную на 20-21 снежня ў Майамі. Ініцыятыву разглядае Каралеўская федэрацыя футболу Іспаніі. Для пераносу гульні патрэбна таксама згода УЕФА, ФІФА, Федэрацыі футболу ЗША і КАНКАКАФ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
15 жніўня на Алясцы маюць сустрэцца Дональд Трамп і Уладзімір Пуцін. Спатканне можа стаць лёсавызначальным для Украіны. Гаворка будзе ісці пра перамір'е паміж Расіяй і Украінай і абмен тэрыторыямі.
Уладзімір Зеленскі ў сваю чаргу выключае любы тэрытарыяльны абмен і настойвае, што лёс Украіны мусіць вырашацца ў яго прысутнасці. Яго пазіцыю падтрымліваюць і еўрапейскія лідары.
А што можа чакаць Беларусь пасля сустрэчы Трампа і Пуціна? Ці будуць адмененыя санкцыі адносна нашай краіны, калі тое самае адбудзецца з Расіяй? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважала экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Просто так отмена санкций. Вот взяли и раз так и отменили. Нет, механизм отмены санкций работает не совсем так. А американцы, господи, они уже руку-то набили за столько, они там сколько уже, с 50-х годов, по-моему, используют этот инструмент. А вот они делают вначале заморозку санкций на год. Из чего превращается в инструмент для давления, чтобы соглашение или договор был реализован, имплементирован. Недостаточно взять, подписать договор там, о мире, перемирии, например, да, и в обмен получить отмену санкций. А потом через год снова начать войну. Слушайте, ну американцев за дураков-то не держите. Вы думаете, что вы как бы вот сидите, рассуждаете, а они, значит, там сидят и ничего не думают? Уже наработан механизм. Вначале идет заморозка санкций на один год. Смотрят, если выполняются условия, принимается политическое решение о продлении заморозки на второй год. Если выполняется соглашение, этот договор, идет продление заморозки санкций там, на третий год. Пока все соглашение или весь договор не будет имплементирован на практике. И только тогда принимается решение о полной отмене санкций. Поэтому все, кто когда-либо анализировал эту историю, я имею в виду санкциями, они знают, ввести санкции легче, чем их отменить. Поэтому тоже такую схематичную картину-то тоже не стоит рисовать. Хотя то, о чем говорил Иван, это, в этом есть как бы здравый смысл и рациональное зерно. Об этом стоит думать. В принципе, как бы, это вполне возможно. Заморозка санкций, она возможна, и она достаточно легко может быть проведена. Но еще раз повторюсь, на год. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, соблюдаются ли условия мира. Еще раз на год, пока не будет полностью договор воплощен в ту самую в силу. Плюс ко всему, насколько я понимаю, на сегодняшний день, как и полагается, стоит вопрос о прекращении огня. Это соглашение выводится как отдельное соглашение. К нему это такое условие для ведения переговорного процесса о достижении долгосрочного мира. И если получится так, что как Путин хочет, да, положить в одну корзину и договор о прекращении огня, и договор о достижении устойчивого, да, долгосрочного мира, а вот утяжеление, да, этой корзины переговорной, тогда может случиться вот это. Корзина не выдержит, лопнет. Процесс переговорный будет сорван. Но Путин не хочет разделять эти вещи по одной простой причине. Он хочет закрепить за собой завоеванные территории. И та игра, которую сейчас играет Трамп, она очень сложная, и там столько подводных камней и мин, через которые я сомневаюсь, что он может пройти так быстро и легко. Это первое. Второе. Я хотела бы возвратиться к его дедлайну. Дедлайн был 8 августа, да?
Угу.
Сегодня на дворе какое?
Ну, тут даже зумело, но они же вот призначили уже встречу, поэтому как бы дае ему махчимость.
Так дедлайн же был привязан не к встрече. Я напомню, дедлайн был привязан к огню. Я же тогда сказала, я сомневаюсь, что огонь будет остановлен к 8 августа. Понимаете, какая эквилибристика? И все помнят, что 8-й это дедлайн, и что Трамп добивался встречи с Путиным, но никто не вспоминает о том, что 8 августа было привязано к прекращению огня. А прекратился огонь или нет?
Ну, конечно, нет.
Ну, вот такая же встреча на Аляске будет.
И, жаль,
очень большой скепсис в отношении дипломатических возможностей первой встречи. Очень большой скепсис. Путин его переигрывает. Все равно. Он его переигрывает. Но переговорный процесс в таких условиях, он почти что процентов на 80 обречен на провал. Такое мое меркование. Я хотела бы сказать вам его, если честно. Я скептически.
Одной из важных подей для белорусского режима апошнего часу стало интервью Александра Лукашенко американскому часопису «Тайм». Оно вышло аккурат напередодні п'ятої годовини масових протестів у Білорусі, але пройшло амаль незауважним у незалежних і сусветних медіях.
Чому? Протягивая Роза Турарбекова.
Никаких выслов у меня нема, потому что ничего нового, я ничего нового. У меня каждый раз возникает вопрос, если Шустер все-таки опирается в своих выводах или рассуждениях на то, что он услышал от Лукашенко, понимает ли он степень изворотливости и привычки врать своего вот этого интервьюируемого, да, субъекта. Вот, поэтому, ну, мне очень сложно сказать. Я могу сказать только одно. То, как уговаривали Шустера взять интервью у Лукашенко и написать про Лукашенко, свидетельствует о том, что в каком почти что отчаянии находится Лукашенко и его администрация, желая продолжения переговоров с США. Это напоминание о себе. Я вам еще пригожусь, я вам еще буду полезен. Пожалуйста, давайте продолжим. Я думаю, что это ну, буквальное послание, месседж администрации Трампа. И все, на что как бы они были сгодны, ну, на что они были сдольны, я имею в виду администрацию Лукашенко, это вовсе уговорить вот этого Шустера. А вы, ну, вы ведаете, это, как бы, в этом есть информация, заниматься, как они уговаривали, как они там, даже там какие-то там дополнительные там средства пытались предложить, насколько я понимаю, с тем, чтобы это случилось. Потому что у них сейчас такая линия стратегическая. Это задание Эйсман должна была выполнить всеми возможными и невозможными способами. Отчасти миссия удалась, но только отчасти, насколько я
понимаю. Бачите, с одного боку, как бы рассказывая про необходимость и каким чином необходимо донести позицию демсилов и белорусского громадства до администрации Трампа, Прокопьев, прописываючи там шляхи, какие может там Сергей Тихановский там кому интервью дать, кому и так далее, как бы эту донести. Але и той бок так само разумея, что вот гэтам потребно робить, и яны корыстаются своими махчимостями, там пропануть гроши, купить, только приедь, там Шустер, там ці яшчэ хто, на любых умовах. Не то что у нас тут чарга стаіць, мы яшчэ выбіраем. Насамрэч не ўсё так.
Да, перебіраем.
Ну, як бульбу.
Перебіраем. Конечно, они действуют именно так, и для них это как раз-таки практика известная. Для них это практика известная, они запускают это, им это было рекомендовано. Я думаю, что там закрытые встречи экспертные проводятся, в том числе, и, скорее всего, эксперты выдают такого рода рекомендации. Каким образом можно запустить новое потепление в белорусско-американских, а, соответственно, и в белорусско-западных отношениях, то есть гораздо шире, на Европейский Союз, потому что до сих пор все усилия, они как бы провалились. Вот, поэтому, ну вот да, да, вот в этом отношении они действуют именно так. Я думаю, они будут сейчас искать возможные пути. Вопрос здесь ограничений, конечно, с той стороны позиции интереса к Белоруссии, к ее политике, потому что Лукашенко не только не рукопожатый, не только и находится в изоляции, но и вообще есть такое уже достаточно сложившееся мнение относительно его автономности от Путина. Зачем им разговаривать с человеком, который не обладает своим независимым ни мнением, ни политикой, понимаете? Для них это, вот особенно это на примерах европейцев очень хорошо видно. Вот, поэтому надо каким-то образом убедить, что он что-то может, что он на самом деле не такой уж и, как это сказать, бессильный, да? У него есть возможности влиять на самого Путина, да, там это вот буквально вот то, о чем вы сейчас говорили. Поэтому, конечно, они предпринимают такие действия. Посмотрим, что они еще могут. Есть другое еще ограничение, с моей точки зрения. Страх Лукашенко перед возможной либерализацией. Потому что последняя либерализация, да, такая очень ограниченная, но все-таки либерализация, которая началась в 2015 году, закончилась в 2020 году. Он-то для себя тоже выводы сделал, да. То есть, а чем ему еще привлечь? А он проявляет очень крайнюю жесткость и нетерпимость в отношении внутренней либерализации. Какой там либерализации? Господи, даже при остановке репрессий нет, понимаете? Он, если ему продавать приостановку репрессий, то вопрос, кому и как, и самое главное, как продать то, чего потом он может назад развернуть. И вопрос неверия, вопрос доверия, извините меня. Вопрос доверия к Лукашенко, он очень острый. И этот вопрос доверия они не могут решить вот такими акциями, там одной публикацией в Тайме или что-нибудь в этом роде. Нет, им придется предлагать что-то более существенное. А более существенное страшно. Страшно. Если в 2015 году он был уверен грудью вперед, да, и там, пожалуйста, как это сказать, этот диалог с Европейским Союзом там начался, несмотря на то, что было в 2010-2011 году, да. Вот. Но это все стало возможно благодаря 2014 году, благодаря тому, что началась вот эта война России против Украины и Минская площадка. Вот это был старт буквально, да, диалога с Западом. Сегодня повторить такой же подвиг, да, не получается. Поэтому, ну, все, что они сдольны, это вот статья в журнале «Тайм». Все, пока все. Это их самое, наверное, одно из самых больших достижений за последние полгода.
Ну,
кроме самих переговоров, кроме визита Келлога, я имею.
Нагадаю, с нами в эфире была наша экспертка по международных отношениях. Дякую, великий спадарня Роза. Живе Беларусь!
Далее у программы «Евразум».
Про гроши, Крым и жонку политика. Размова с Сергеем Тихановским.
Если бы у моей жены что-то было, как вы говорите, миллионы, так стал бы я просить, да.
Сустренимся после новин в шоу-бизу.
Шоу-биз.
Зибош. Витаю, это новины шоу-бизу. Sony Pictures выпустила официально закулисный ролик про здымки фильма «Человек-паук. Зусим новый день». У 60-секундном відеаролику мы бачим, як виконавца головной роли Том Холланд апранає костюм Человека-паука и размовляє с юными фанатами. Вось, что он каже. Весело апранать костюм. Все лето отшивание некие иншие. А кроме того, это первый день здымок, коли на пляцовце были фанаты. И вельми хвалююча поделиться гэтым с ими. Ирландская группа U2 опубликовала заяву по ситуации у Израиля и Газе. Вот что написали музыки. Усе давно у жаху от того, что отбываются у Газе, але блокование гуманитарной допомоги, а теперь и планы военного захопа у города Газа вывели конфликт на неведомую территорию. Мы не эксперты у политики региона, але хочем, каб наша аудитория ведала, якую позицию займая каждый из нас. И каждый из музыков опубликовал еще и особную заяву. А кроме того, группа обещала сделать ахвирование у фонд медицинской допомоги палестинцам. Американский модельер Вилли Чаварея попросил пробачения. За что? Справа в том, что недавно разом за Adidas Originals яны выпустили модель обутку, натхненную традиционными мексиканскими скураными сандалями. Их вырабатывают ремесники-аборигены из Мексики, и то, что яны сделали, это культурная апроприация. Что такое апроприация? Простей, это коли вы забираете себе нечто чужое и навод не дякуете. Абуток пошили у Китая и нияк не подяквали мясцовым супольностям за идею. Супрать такого подыходу навод выступил сам президент Мексики. А вот что отказал модельер. Я глубоко шкадую, что выкористал гэты дизайн абутку, а не распрацавал его у партнерстве с мексиканской супольностью Аахаки. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
У суботу увечары у студии Еврорадио завітаў Сергей Тихановский.
Сергей напросился до Дмитра Лукашука, каб перадусім прорекламовать на великую аудиторию свой первый стрим на канале «Страна для жизни», який запланаваны на 18 жніўня. У гэты ж день блогер будет святкаваць свой первый день народина на воле после 5 гадоў турмы.
Ну а поговорили суразмоўцы про все на свете, у тым ліку про гроши, Крым, разъеднание белорусов и проблемы политвязнев. А еще про идеальные отношения Сергея со Светланой.
Самое цікавое з размовы прямо теперь у программе «Евразум».
Калі вы распавядалі пра свой стрым, а вы сказалі, Светлана Георгіевна прыйдзе таксама паўдзельнічае. Я так троху так здзівіўся, ну, это ж ўсё ж такі свой чалавек. Ці вы ўжо ўсё ж такі падзяляеце троху Светлана жонка і Светлана Георгіевна палітык?
Ну, я і сразу говорил, што дома она практически не змінілась. Вот, это всё та же любящая жена. У нас замечательные отношения. Таких даже у нас не было до тюрьмы. Я иногда шучу, говорю, надо благодарить диктатора за это. Ну, действительно, таких не было отношений. Это просто, ну, я не могу представить лучше таких отношений. И не знаю, какими словами можно описать. Я хочу видеть ее каждый день. Не только видеть. Вот. И на работе, когда я первый раз к ней пришел в офис, это другой человек. Это такая бизнес-леди, как вот я бы, наверное, описал. Перед ней там выпрямляются некоторые сотрудники, открывают там турникеты, двери, там вот, ну, все это вот, знаете, это для меня такое новое что-то. Я ее не мог представить в этой роли. И даже когда я уже в тюрьме знал, что она президент-элект, я знал, что она делает со своей командой, про международные контакты, но я не мог, вот пока я не увидел, я не понял, как это, что это, да. Это другой человек совершенно на работе. Я ее знал как любящую жену, только как домохозяйку, как мать моих детей. И сейчас вот, вот с этим мне трудно свыкнуться. И у нас был разговор, я говорил, кто дома все-таки остается главным. Да, дома все время был, последнее слово было за мной. Не то, что я там этим пользовался постоянно, но при каком-то... Мы обычно совещались, как бы советовались, то есть была демократия в целом, но если у нас позиции не совпадали, то последнее слово осталось за мной. И я говорю, ну, то, что я 5 лет был в тюрьме, ты 5 лет там боролся за мое освобождение, не должно ничего в нашей семье поменять. И мы вроде бы договорились, что последнее слово за мной останется. Она говорит, хорошо, дома останется, на работе нет, дома да. Я говорю, окей. Вот. И вот недавно был момент, я это последнее слово один раз вот за все это время сказал, и что вы думаете, нет? Нет, нет, все.
И что, и какая была реакция ваша?
Нет, нет, моя реакция, знаете, мне трудно это принять. То есть вот трудно, потому что я привык как-то, что она вот занимала мою позицию, да, и сейчас вот мне это очень трудно принять, я, меня изнутри вот всего прямо, как это сказать, перекручивает, что ли, то есть, но я принял это, я принял это вот на днях, и, ну, я сказал, что последнее слово все равно будет за мной.
Как же принял, если все одно за тобой?
Нет, конкретная ситуация, я согласился, что за ней, но дальше за мной. Ну, и она вроде согласилась опять, что так и будет.
Два пытания я зведу как бы в одно. Татьяна Лукашук пытается. Спадар Сергей, добро памятаю, як у мае 20-го года я рассказывала мужу, некий блогер захотел у президенты, и его арестовали, и смеялася. Ну и дурны. А муж казал, самозабойца. Зачем? Так само ось раней тут мне прислали пытание, як ён придумал стать президентом. Як вы придумали стать президентом и ці отдавали себе справаздачу, что у Беларуси, ну, коли поглядеть историю президентских выборов, ни одни не заканчивались, как кандидаты, суперники Лукашенко, про Гайдукевича не говорим, але спокойно прошли эту выборчую кампанию.
Хороший вопрос. Очень жаль, что люди до сих пор не знают на него ответ. И мне было даже тоже, знаете, неприятно даже услышать, что и моя супруга на него не знала ответ. Она говорит, а почему ты мне не сказал? А что я ей не сказал? Я пошел в кандидаты в президенты только для того, чтобы показать, что честный человек не может быть даже зарегистрирован. Он не может в этих выборах выиграть никак. Потому что казино – это шулеры. Оно само всегда выигрывает. Его невозможно обыграть. Лукашенко в руках. Все ветви власти. Законодательная, исполнительная, судебная. Назначает и судей. И у него СМИ. Все СМИ у него в руках. Он учит людей. Он влияет на их мозг, на их мысли, на их решения. Он формирует этот образ, что он герой, что он батька. Никакой он нам не батька, это отчим. Я пошел зарегистрироваться, во-первых, спонтанно в стриме, если вы найдете, стрим со Статкевичем, по-моему, 29 марта 2020 года был. Он мне прям в прямом эфире там сказал, если ты зарегистрируешься, станешь кандидатом протеста, тут же, видите, не президентом, кандидатом протеста. То есть и будешь использовать тогда легально это время, когда ты зарегистрируешься в кандидаты, для встречи с аудиторией, со своей. Тебя не будут больше задерживать, как тебя до этого 2 раза в ВВС садили. Это его слова были, можете пересмотреть. И я прям там еще думал, и потом говорю, ну раз это меня убережет, чтобы не сидеть в ВВС, я так и быть подам заявку. Поняли, да, что я это для защиты сделал?
Да, для... А вот вы вышли, вы сказали, вы вышли, а тут раз-то Светлана кандидату в президенты.
Так вот, меня это не смутило. Знаете,
так
почему?
Они было сказать, Светлана, куда ты полезла?
Нет, так я, знаете, это уже, я же думал, это кто-то из моей команды подсказал, потому что я-то хотел зарегистрироваться, чтобы использовать это время для законных, да, легальных встреч с аудиторией в разных городах. То, что я и до этого делал, но меня начали за это арестовывать, садить на сутки, насоставляли там 15 протоколов уже за другие города. Я думаю, ну почему бы не использовать это для легальных встреч? Вот, и показать тем более аудитории, что невозможно. Но я почему-то думал, вот вы говорите, есть же опыт, я же думал, сажать будут после выборов, как обычно, а тут уже до выборов нас посадили, Змитр. Вот, до выборов. Кто это ожидал? Я не ожидал. Вот, поэтому, когда она зарегистрировалась, я получил удостоверение, что я руководитель инициативной группы, и я, опять же, получил эту возможность встречаться, ездить по городам, общаться с белорусами. Мне главное было, что я получил такую легальную возможность, и я начал ей пользоваться, я начал ездить по городам. Лукашенко увидел очереди, которые я организовал, организовал, и все. И он начал затыкать рты. Он всех блогеров, всех политиков сразу, вот 29 мая это началось, и пошел каждый день. Он там за неделю-две посадил всех. Беларусь головного мозга Лосика посадил. Он посадил Статкевича, Северинца, Цыгановича Владимира, блогера, и так далее, и так далее. Он просто всех. Все, кто говорил, показывал эти очереди, все, кто не поддерживал режим, он начал затыкать эти рты. И вот вчера у меня был стрим с польским политиком, он сказал, ответственен за вот этот, как Лукашенко называет, бунт, он сам и ответственен, когда ты сажаешь лидеров мнений, когда ты сажаешь лидеров партий, таких как Статкевич, блогеров, когда ты сажаешь, то это готовый бунт. Люди видят это беззаконие, они выходят на улицы. Людей на улице в 2020 году вывел Лукашенко и пытается повесить это на нас. Он в этом виноват. Его надо за это судить. Это недовольство, эту борьбу с этой несправедливостью, значит, вызвал он. Он, его действия. И силовики должны это понимать.
Это первое интервью Еврорадио с Сергеем Тихановским. Питание задае Змитер Лукашук. Слушайте и не переключайтесь.
Что вы скажете о том, что вы внесены в базу «Миротворец» и славили возвращение Крыма в родную гавань? И думаете ли вы, что это показывает вас как путиниста? Тут зараз гэтага нема, але раней под вашими интервью я бачу такий допис, а у ён же ж там еще с сябровачка у яго есть, Собчак, и ввогуле там какие там адносіны, и сустракаўся ён з ёй у тых месцах, куды просты человек с улицы не зойдзе, что-то тут не то. А, тут, дарэчы, был один такий комментар с такой подколкой, назовем мягко, пытаются Собчак так повиншавала с вызваленнем Тихановского тени. Так вот, что я, вы уже отказывали, але, может быть, чтобы поставить кропки, давайте, кропки на «ды». Что вы откажете этим людям и про свое вот такое некое там...
Как эту женщину зовут?
Виктория.
Виктория. Виктория, я вам хочу сказать, что если вы такое утверждение озвучиваете, то вы либо глупец, либо подлец. Потому что никогда я не прославлял возвращение там Крыма в Россию. Никогда. И вы нигде этого не найдете. Вот. Я во всех своих интервью говорю, что Крым – это Украина. Так же, как и Вильнюс, это Литва. Нас пытаются поссорить, это выгодно Лукашенко, это выгодно Путину, рассорить, придумать какой-то русский след, еще что-то. Когда меня задержали, Лукашенко тогда дружил с американцами, у него гостил госсекретарь США Помпео, и он считал, что, значит, Тихановский – это какой-то пророссийский шпион, он везде это говорил, что у Тихановского российский паспорт, он в своих интервью там говорил, нет у меня никакого российского паспорта, иначе вам бы его уже показали, друзья. Нету, это ложь, он пытался настроить так.
Сергей, сбираете про байсол, там предпринимальники допомагают. Слухайте, коли верить и комментаторам у соцсетках, и пропаганде, так там же ж вот вся команда, начиная с Франека и заканчивая Светланой, миллионы разокрали. Ну что, не можете там поглядеть, пошукать и знайти там парочку миллионов накупить?
Вот разве это не является доказательством, что Тихановский собирает донаты, что он обращается к аудитории? Если бы у моей жены что-то было, как вы говорите, миллионы, так стал бы я просить, да?
Это вы пыл в глаза пускаете, как не подумали.
Вот. Чтобы снять вот эти вопросы там с этими деньгами, я тут не дорассказал эту историю. Вот у этих жен политзаключенных есть дети. Сейчас лето. Летом отправляют детей обычно в лагеря, и у нас в Беларуси это, и здесь это происходит. И вот один из лагерей для детей политзаключенных оплачивал фонд «Страна для жизни». Я к нему не имею никакого отношения, я не учредитель этого фонда. Хотя где-то в интернете нашел информацию, что по моей инициативе он создан. Они не помнят этого уже. Ну, не страшно. Вот. И этот фонд, там около, я не помню цифры, по-моему, 35 тысяч евро, вот все затраты на этот лагерь для 100 детей политзаключенных. И вот у них критическая ситуация, не хватает средств, там около 4 тысяч евро, сейчас чуть-чуть меньше, Я сказал Зазулинской, там, по-моему, директор этого фонда, возьмите, вот, давайте, я мне на лечение дали, но я считаю, я собирался на лечение там на Байсоле, мне чуть больше задонатили, чем сумма, которую мы указали. Я говорю, давайте я эту закрою цифру, чтобы уже мне никто за часы, там, за 300-400 евро, которые мне нужны для того, чтобы, люди же не знают, чтобы мерить давление, у меня проблемы с сердцебиением, с пульсом, там, с давлением, и он считает, и он мне подсказывает, когда мне пить таблетки, 19 таблеток я пью разных. Вам же это не важно все, вот, людям. Они считают, там, сколько такие часы могут стоить, вот, и для чего я их там приобрел, да. Так вот, я сказал уже фонду, что я эту цифру закрою. Хотя я не хотел говорить об этом, но пришлось, видите, чтобы эти вопросы снять по поводу часов, наушников. Вот эта цифра, она перекрывает. Я отдаю эти деньги, я считаю, что на выздоровление, на, значит, летний лагерь для наших детей, политзаключенных, эти деньги важнее, чем Тихановскому на его восстановление. Вот и все. И пусть я их не потратил на себя, а собирал на себя, я считаю, что никто не должен меня за это упрекать.
Дякую, Сергей.
Дякую вам. Дякую.
До встречи. Живе Беларусь.
До встречи. Живе Беларусь. Евразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.